Добрый вечер. Наша сегодняшняя глава «Шлах леха» – «Пошли себе». И Раши, подчеркивая наличие у Моше выбора, именно интерпретирует в себе, как «если ты желаешь, то пожалуйста, ежели понятно нет, то нет». И это в особенности подчеркивает важность происходившего. Дело в том, что, как мы все помним, 9 Ава, самый траурный из нееврейского календаря, имел своей причиной именно плач нашего народа в результате слов 10 из 12 посланных разведчиков, и множество вопросов связано именно с пониманием того, в чем была идея посылки разведчиков вообще. Ведь самое первое, с чем мы сталкиваемся, это вопрос, ну ведь коль скоро Всевышний на нашей стороне, и в чем смысл ведения военных действий? Еще прежде, чем мы начнем отвечать на, само собой, напрашивающиеся вопросы, я хотел бы уделить внимание малоизвестной детали всего произошедшего, а именно молитве Моше и изменению имени Гошеа на Йехошуа. Мидраш не забывает нам сказать, что вот эта самая добавившаяся буква Юд была из имени нашей мамы Сары, которую, как известно, звали Сарай, и буква Юд, которая переместилась в имя Гошеа, превратив его в Йехошуа, и позволила на свободное место поставить букву «Гей», и наша мама Сара стала действительно нашей мамой. Давайте чуть-чуть поговорим о буквах «Гей» и буквах «Юд», а также о молитве Моше, и зададим мало, на первый взгляд, приятный вопрос, а почему, если уж на то пошло, Моше, подозревая о опасности, не просто посылает разведчиков, но молится только за Йошуа. Что за странная протекция? Мы начнем с буквы Юд и с буквы Гей. Как известно, это первые две буквы четырехбуквенного имени Всевышнего. При этом за буквой Юд мы закрепляем не только идею первенства, первая буква, идею полноты, десятое числовое значение этой буквы 10, но и то, чему учат учительницы в ульпанах иврита, буква «Юд» означает будущее время. И тем самым Моше, и на это намекает Мидраш, выводит Гошеа бин Нуна, Гошеа бен Нуна, точнее, выводит из некоего духовного тупика, давая ему тем самым будущее. Но тогда задается вопрос, если Моше понимает опасность миссии разведчиков, то о чего он их вообще посылает? И второй момент, а посылая, о чего не молится, а только лишь за одного Гошеа бен Нуна, превращая его в Йехошуа бин Нуна, тем самым связывая его с будущим и вызволяя из духовного тупика. Буква «Гей», которую получает наша мама Сара, дает удивительную вещь, так ей не хватавшую, а именно она дает ей недостаток. Она убирает удивительное совершенство, свойственное нашей маме Саре. Именно вот это совершенство и не давало ей возможности рожать. Мудрецы, объясняя вот это удивительное совершенство как Авраама, так и Сарай, говорят, что поскольку были они учителями своего поколения, то биологические дети были просто ни к чему, ведь все люди были их детьми. Тем самым вот это совершенство буквы «Юд» ударяет бумерангом и не дает возможности маме Саре стать биологической мамой и стать мамой еврейского народа. И добавление буквы «Гей» – половина. «Гей» – пятая буква алфавита, «Юд» – десятая, «Гей» означает половину, то есть самое нецелое число, как мы с вами учили, это именно половина, отсюда половинки шекелей, которые евреи давали, заявляя о том, что мы лишь счастье чего-то большего, и все совершенство каждого еврея в отдельности в его принадлежности к обществу еврейскому, к еврейской общине. И отсюда, всякий раз жертвуя половинку шекелей, мы тем самым реализовывали свое совершенство, которое идет через несовершенство. Но именно буква «Юд», которая связывает с будущим, собственно, и показывает проблематичность того, что было связано с разведчиками. Дело в том, что будущее, будущий мир – это Геула, и Эрец Исраэль, страна Израиля, конечно же, прямо ассоциируется именно с Геулой. Я напоминаю, что наша Тора говорит о нашей стране как о том, что нам предстоит завоевать. Слово «Кнаан», которое упорно величает Пятикнижие эту страну, ни разу не назвав ее страной нашей, страной Израиля. «Кнаан» происходит от корня «легикана», то есть сдаваться. Сдаваться на милость победителей. И смысл, объясняет мой учитель Рав Мойше Франк, это значит, что каждое поколение евреев, даже те, кто подобно нам живет в этой стране, должно эту страну завоевывать. И не столько силой оружия, хотя и это тоже, сколько силой своего духа, своим неравнодушием к этой земле, поскольку эта земля Всевышнего, это и есть тот самый полномочный представитель следующего мира и Геулы здесь у нас на земле. И только когда народ Израиля станет народом Израиля, тогда страна Израиля превратится из страны Кнаан в страну Израиля. И, конечно же, были периоды, когда нам это удавалось, и были периоды, например, вспомните третий Галут, греческий Галут, который протекал именно здесь, на этой земле, и снова показал нам, что это страна Кнаан. А то, что Йошуа со своим поколением завоевывает эту страну, еще не гарантирует, что эта страна будет для следующих поколений страной Израиля. Таким образом, каждое поколение получает эту страну на уровне страны ханаанейской, то есть страны, которую следует завоевать, страны, которую следует довести до уровня, где она сдастся на милость духовных своих победителей, которые могут быть только евреи. Я напомню важнейший момент, который мы уже с вами вспоминали. Сказано у нас в пятой книге Пятикнижия «Вешамему алейхем». Алеха, прошу прощения, ой вейхем, то есть «и пустой будет она для врагов ваших». То есть наши враги могут изгонять нас из этой страны, но овладеть ею такой возможности даже теоретически не существует. И пример, который я всегда привожу, мне довелось пару лет тому назад, была очередная, в кавычках, годовщина депортации евреев из Газы. И араб, которого сняли израильские телевизионщики, он почему-то не боялся, то ли он так расчувствовался, он прямо плакал в камеру, показывая, что вот все это удивительно плодородное, зеленое и дающее много-много миллионные с точки зрения доходов урожаи, вот эта удивительная земля, которую занимали еврейские поселения, лежит полной пустоте, заброшенности, никакие арабы там не поселились, и это и есть удивительная иллюстрация того, что нас можно изгнать из, не дай бог, страны Израиля, но овладеть ею и владеть ею можем только мы, а для наших врагов она всегда будет пустыней в самом прямом и материальном смысле этого слова. Таким образом, говорит мой учитель, что разведчики, еще не войдя в страну Израиля, оказались, по сути, в конфликте с нею. И речь идет именно о будущем. Дело в том, что за будущее в еврейском народе, и не только в нем, но и во всем этом материальном мире, отвечает женщина, а не мужчина. Давайте снова, господа, вспомним, что сказано, это цитата из мудрецов. «Аль титош мусар авиха, ве аль тишках турат имеха». Я надеюсь, что я говорю более-менее правильно, но общий смысл передаю 100% правильно. «Не забывай Тору мамы своей и не оставляй этики папы своего. Теперь, помните, мы с вами говорили, что, казалось бы, должно быть с точностью до наоборот. Этика – не кради, не лги – это мамина задача, а наоборот, папа – тот, кто учит ребенка Торе. И ответ с точностью до наоборот означает следующее. Ответственность мужчины, и отсюда активность, это ответственность за реализацию в этом мире. Потому не может быть женщина раввином, кроме всего прочего, ответственность за реализацию, за жесткость решений так или по-другому всегда на мужчине. За что, простите, ответственна женщина? Ответ за мужчину. Что это значит? За будущее. За все то, чему еще только предстоит родиться. Женщина ответственна за потенциал. А в потенциале, господа, напоминаю, мы все с вами праведники, мы все с вами умные, мы все с вами достойные евреи. Но это только потенциал, который надо реализовать. И вот за реализацию, за этику отвечает мужчина. Женщина же отвечает за потенциал. И изумительно простой пример связан с понятием беременности. Всякий, кто помнит беременность собственной жены, наверняка помнит, что женщина в этом состоянии думает не только головой, женщина в этом состоянии реагирует еще своим нерожденным плодом. Она несет полную, абсолютно полную ответственность за будущие роды. И это касается не только материальных, но и духовных сторон ее существования. Известны, например, многие совершенно секулярные женщины, которые бросали курить из-за беременности, дабы не повредить плоду, и так далее, и так далее, и так далее. И с чем мы сталкиваемся, сталкиваясь с буквой «Юд», которая прямо и упрямо намекает на будущее, так же, как и страна Израиля, которую надо завоевывать, и вследствие незавоевания, которой и появляются наши галуты, 9-я ава, разрушение храмов, гибель евреев в городе Бейтаре и, как следствие, начало самого страшного последнего нашего галута. Ведь все эти последствия имеют одну единственную причину. Евреи плакали тогда 9 ава, услышав страшные, мы еще попробуем ответить на вопрос, а что было, простите, такого уж страшного в словах 10 разведчиков. Но опасность, о которой идет речь, тоже связанное с будущим, и мы сейчас вернемся к женщинам и к будущему, но вначале объясним, так от чего Моше молился только за Гошия бен Нуна, и в чем смысл в кавычках такой протекции. Ответ есть и присутствует, и мы его уже учили. В недельной главе Эмор появляются два пророчествующих в стане. В еврейском лагере появляются два пророка. Мы знаем, что их звали, это уже устная традиция, Эльдад и Мейдад. Их пророчество сводилось, это тоже устная традиция. Моше мет Йошуа Махнис. Точнее, Гошия Махнис, потому что он тогда еще был Гошия. О чем идет речь? Моше умирает, и Гошия бен Нун вводит евреев в страну Израиля. Вот это пророчество, которая, казалось бы, неким образом предрекает весьма неприятную вещь, господа, то, что при всем уважении к Йошуа бен Нуну нет подобных Моше, не было и не будет. И понятно, что если бы во главе евреев шел бы Моше, то речь бы шла совершенно о другом уровне. Мы с вами уже несколько раз повторяли, что если бы Моше был бы во главе евреев, вступающих в страну Израиля, то не было бы галутов, храм, который был бы построен, был бы уже вечным сразу, и так далее, и так далее, и так далее. То, что обычно называется с подачи Голливуда хэппи-энд. Следующий шаг. Таким образом, услышав об этом пророчестве, понимает Моше совершенно страшную опасность, которая нависла над его учеником, ближайшим к нему из всех Гошия бен Нуном. Какая опасность? Ведь Гошия, который, естественно, один из 12 знатнейших в духовном смысле людей Израиля, естественный кандидат в дюжину разведчиков, имеет все основания говорить плохие слова о стране Израиля, ибо для него очевидно, есть пророчество, что если речь идет о входе в страну Израиля, то речь идет о смерти Моше. И, господа, те, кто имеет учителя с большой буквы, меня поймут. Что не сделает ученик для того, чтобы продлить дни жизни своего учителя и пить из его уст Тору? А если этот учитель Моше? А если мы говорим о ближайшем к нему ученике? То понятно, что у Иошуа, в отличие от всех разведчиков, есть совершенно четкая, рациональная причина не желать немедленного входа в страну Израиля, поскольку подобное действие означает смерть его учителя, и, следовательно, как объясняют наши мудрецы, у Моше была конкретная причина молиться и привязывать Иошуа к будущему, каким бы оно ни было. И отсюда вот эта удивительная в кавычках протекция именно по отношению к Гоше Бен-Нуну. Отсюда буква Юд, отсюда молитва Моше и связь Гоше Бен-Нуна, Йехошуа, с будущим. Но, и вот здесь и идет важнейшее добавление. Почему остальные 10 разведчиков, которые также были удивительнейшими по уровню людьми, лучшими из лучших. Почему они не смогли? Почему они споткнулись о страну Израиля? И давайте вспомним Калева. Калева, главу колена Иуда, Калев бен Ифуне, один из 12 разведчиков, и мудрецы объясняют, дело не в том, что остальные разведчики были выше. Конечно же, все они были приблизительно одного духовного уровня, но Калев имел дополнительную духовную броню и защиту. Он, в отличие от всех наших разведчиков, безусловных праведников, получил эту броню, отправившись в Хеврон, и говорит Мидраш, что он так горячо излил свою душу в молитве на могиле праотцев, что получил вот эту дополнительную духовную броню. И снова Мидраши буквально направляют нас в одно и то же русло. Речь идет, видимо, о том, что попытка вообще разведчиков была изначально обречена на удачу. И вот эти слова, которые говорит Всевышний, шлах леха, не приказывая, а давая Моше выбор, давая народу выбор, находят теперь свое явное, конкретное приложение к ситуации. И в чем опасность? Почему Всевышний не приказывает? Почему, следовательно, речь идет о выборе? А выбор это, господа, 50 на 50. Это не значит, что, не дай Бог, они были обречены на провал. Но это значит, что шансов было ровно половина. А это не те шансы, где Всевышний, там, где Всевышний приказывает, у нас наверняка большинство шансов на успех. Это не обязательно 99% из 100, но это как минимум 51 из 100, то есть абсолютное большинство. Чего не было в этом случае? Почему не было? И ответ изумительной важности, господа. Дело в том, что только, и это подтвердит сейчас Мидраш, который я процитирую, дело в том, что только женщина способна по-настоящему заботиться о будущем. Мужчина, к сожалению, на это просто не способен. И Мидраш подтверждает это и говорит, что если бы послали женщин, то, во-первых, никого не нужно было бы посылать, потому что женщины прямо бы сказали, говорит Мидраш, не нужны разведчики. Но даже если бы в конечном итоге нужно было бы посылать, и тогда надо было посылать женщин, и тогда бы не было бы проблем. О чем идет речь? Речь идет, конечно же, о Геуле. Все, чего достигает мужчина в этом мире, это его жена, говорят мудрецы. Смысл. Все, что делает мужчина в этом мире, решая проблемы этого мира, это он ведет мир через галут Геуле. Но мужчина ответственен за само движение, то есть за сам галут, за нашу нерастворенность в галуте, за наше решительное, бескомпромиссное движение. Но подчас, когда речь идет о будущем, создаются ситуации, когда, как говорит шахматная традиция, я вспоминаю сейчас свое шахматное детство, есть такие позиции, господа, в шахматах, где очень тяжело дать хороший совет, поскольку позиция, по сути, уже проигранная. Да, этого не видно, на доске еще много фигур, но это уже, конечно же, просто декорации. Судьба партии уже решена. И что тогда делать? Пример, который я всегда привожу, самый простой и самый удивительный, это поведение пятилетней Мириам. Через год, но только через год родится Моше. Пока она сестра только Аарона, которому 2 года. И в результате пятилетняя Мириам, как вы помните, говорит невероятные слова Амраму, своему отцу. Но Авраам бен Каат, господа, сын Леви, был также и главой Санедрина, и духовным лидером своего поколения. И как вы помните, он принимает совершенно правильное, специально проверял, правильное логическое решение и оставляет свою жену после решения фараона об убиении всех новорожденных еврейских младенцев. В этой ситуации и Маген Авраам, величайший из последних авторитетов, кто занимается, насколько, опять же, я проверил, и мне удалось это проверить, занимается этой ситуацией, дает однозначное подтверждение решению Амрама, сына Киата. Напоминаю, что Амрам выполнил мицву Пру-Верву, у него есть Мирьям, у него есть Аарон. Каждый следующий ребенок, если он мальчик, будет убит. И в время катастрофы, говорит Маген Авраам, детей не рожают. Если родились уже мальчик и девочка, то вообще запрещается близость между мужем и женой. Тем самым решение Амрама было неоспоримо правильным. Но я напоминаю, что сказала Мирьям и что перевернуло судьбу всего мира и привело к рождению Моше, а переоценить факт его рождения, наверное, никто не сможет. Мирьям сказала «Гзиратха кашами гзират паро». И перевод «Твое решение хуже решения фараона». Понятно, что она говорит о том, что решение Амрама обрекает на нерождение и девочек, и мальчиков. В то время как рождение фараона, и вопрос, простите, а что она сказала? И ответ, ведь информацию она, извините, не прибавила. Простите, но я подозреваю, что Амрам – глава поколения, да, и просто, как и любой человек, прекрасно понимал результаты своего решения. Тем не менее, Мирьям добавила, так же, как за ней это сделает, например, царица Эстер, она добавила удивительную вещь. Она добавила ту бескомпромиссную эмоцию, которая единственная может обеспечить будущее, которая единственная в ситуации, когда все решения плохи, и мужчина выбирает самое наименее плохое, только женщина, которая, по сути, отвечает за будущее, за Геулу, способна перевернуть ситуацию, сказав, что эта ситуация нетерпима. Именно так поступает Эстер, так поступает Мирьям. И самый простой и последний из примеров – это, конечно же, Иудит бат Матитьяу бен Йоханан Коэн Гадоль, того самого отставного первосвященника, которого греки сделали отставным, превратя в капище Иерусалимский храм. И один из мидрашей рисует нам начало восстание братьев Маковеев решительной, совершенно удивительной позиции, которую заняла Иудит, которая, собственно, и подвинула братьев на восстание, не приняв убийственную ситуацию, которую создали греки. Снова, если мы представим себе этот мир, как мы говорим о нем в Рош ха-Шана, «Хайом гарат олам». Сегодня беременность мира. Мир находится в состоянии беременности, в состоянии несовершенства, в состоянии созревания, и ему еще только предстоит родиться в качестве совершенного следующего мира. Вот для того, чтобы это рождение произошло, и, кроме всего прочего, существует в этом мире женское начало. Женское начало – та самая эмоция, которая говорит, что ситуация неприемлема. Эту ситуацию мы не принимаем, выходов из нее не ищем, уничтожаем эту реальность, и тогда появляется та реальность, которая уже действительно выводит нас к следующим стадиям Галута и приближает нас к Геуле. Вот именно это лежит в корне промаха разведчиков, Вот именно эта неспособность мужского начала по-настоящему заботиться о будущем. И мы сейчас с вами увидим уже в деталях и конкретно, как, собственно, развивался сценарий, в котором наш народ, я хочу напомнить еще один удивительный факт, понятие миньян, понятие десяти евреев, которые с точки зрения духовной, своей молитвой поднимаются и равноценны как бы духовному потенциалу всего Израиля. Так вот, это понятие миньян мы учим именно у десяти разведчиков, которым удалось, вопреки всему, развернуть и повернуть ситуацию, хотя и в отрицательную сторону, но их способность повернуть народ, развернуть ситуацию, собственно, и дала право нашим мудрецам определить понятие миньяна, 10 евреев, и учим мы их именно из разведчиков, и, следовательно, мы можем здесь сказать, что вот именно мужское начало в своем максимальном проявлении, впервые встретившись с конкретным будущим, оказалось неспособным правильно отнестись к этому будущему. Ведь первый комментарий, который самый общий из всех, каким образом могли столь праведные люди, какими без сомнения были 10 разведчиков, каким образом могли они опуститься до того, чтобы, испугав народ, заставить его еще 38 слишком лет скитаться в пустыне? Ответ дает хасидский комментарий, который говорит, что разведчики, удивительные праведники, понимали, сколь необходимо для евреев, которые всего лишь год тому назад вышли из Египта, которые еще менее 2 лет тому назад были рабами в Египте, насколько необходимо им поменять внутреннюю загрузку себя, отношение к миру, насколько им необходима пустыня, где, как мы все с вами помним, у евреев была всего одна забота – изучение Торы. У всех – у мужчин, у женщин, у детей, у стариков. Там евреи были избавлены от всех материальных забот и имели и действительно полностью сконцентрировались на духовности. И вот именно это была позитивная причина, заставившая разведчиков сконцентрироваться на том отрицательном, что они видели, сейчас мы подробнее и конкретнее об этом поговорим, что они увидели во время своего разведмарша в страну Израиля, и сконцентрировавшись на этом отрицательном, смогли они испугать народ Израиля и в результате оставить его в пустыне, дозревать, напоминаю, 40 лет скитаний в пустыне. И это в рамках нашей сегодняшней беседы звучит особенно выпукло. 40 – это полнота места, нормальная беременность, говорят мудрецы, длится 40 недель, плод полностью формируется, используя место в материнской утробе, и тогда, исчерпав возможности этого места, он и приходит.